Пленарный доклад профессора Белоглазов.
Ну, тема доклада вот написана: теоретические аспекты и приложения телескопических систем навигации и наведения дистанционного зондирования местности. Работы эти выполнялись в Академии, Военно-воздушной академии имени Жуковского, а сейчас уже это совместная академия вместе с Гагарином, ну, выполнялись и раньше. Ну, все, следующее. Да. Да, и сейчас идет грант, эта работа связана с этим грантом, значит, который называется так, грант РФФИ, развитие теории совместной оптимальной фильтрации, идентификации и проверки гипотез в дискретной динамической системе, применительно к задачам обработки информации в системах навигации, наведения, дистанционного зондирования, ну, использующих цифровые кадровые системы оптического диапазона. Ну вот здесь вступление. Здесь, в общем, о новой системе речь идет немного. Значит, речь будет о стереоскопической навигационной системе. Достоинствами стереоскопической навигационной системы являются использование в качестве эталона топографической карты рельефа местности. При этом оптический эталон не требуется, не используется. В результате удается обеспечить всесезонность стереоскопической навигационной системы, а также высокую точность коррекции базовой навигационной системы. Вот это очень важно, значит, что здесь используется эталон именно рельефа, а оптическая система между собой разбирается так, поскольку там действительно здесь что-то такое. Поскольку там стереопары делают, то как бы одно изображение является эталоном для другого. Ну, в общем, так в алгоритме закручено. Первый раздел. Оптимальный алгоритм совместной нелинейной фильтрации, идентификации и проверки гипотез в дискретной динамической системе специального типа. Постановка задачи. Совместно оптимальная оценка, идентификация, проверка гипотез. Задано полное множество гипотез, D1, там, D0, текущие дельты. Априорные вероятности гипотез, сумма вероятностей равна 1, значит полная. Дискретная динамическая система, K момент времени, значит XK плюс первый момент связан с XK в предыдущей своей матрицей, ну там управление и так далее. И канал наблюдения, он несколько необычный. Значит, обычный как фильтрации первая пропорционально XK координатам, значит, динамической системы. А потом добавляется FKCD, но в других теориях вот это FKCD называется сигналом, ну, в радио. Ну, вот здесь так, они совмещены в постановке. Так, теперь следующее. Ну, вот первое здесь главное. Так, погоди-ка назад, можешь? Нет. Давай. Вот это важно. В основу теории стереоскопических навигационных систем положены прямые и обратные уравнения фотограмметрии, примененные к двум изображениям стереопары, а также вот эта теория совместной оптимальной нелинейной фильтрации, идентификации и проверки гипотез. С двумя этими теориями как бы мы закрываем то, ну, утверждение, которое получено. Значит, здесь точнее должно быть все. Давай следующий. Ну вот, теперь определение апостериорной плотности вероятности. Значит, это P от XK, C от DG при условии проведенных наблюдений ZN. Значит, эта характеристика является плотностью по отношению к векторам X и C и вероятностью по отношению к гипотезам DG, потому что гипотезы не являются метрическими величинами. Ну, все, я вот сейчас пока здесь пропускаю, сразу вот сюда показываю. Значит, здесь найдено выражение для этой плотности вероятности. Найти ее удалось потому, ну, что вот так сделана постановка задачи, что если зафиксировать вектор неизвестных параметров и гипотезу, то попадаем как бы в теорию фильтрации, и это позволяет найти вот эти плотности вероятности. Плотность вероятности равна, но здесь идут вещи с коэффициентами CG, это те, которые зависят от неизвестных гипотез и векторы неизвестных параметров, но не зависит от наблюдения. От наблюдения зависит то, что стоит под этой экспонентой. Под этой экспонентой стоит квадратичная форма разности или ошибки между действительными координатами и XCGK с крышкой, x-язык с крышкой – это вот математическое ожидание xk при условии, что зафиксирован c, даже и проведено измерение. И второе здесь – это функционал ицжк при условии там z. Вот вид этого функционала. Функционал в последующий момент времени равен функционалу в предыдущий момент времени, плюс квадратичная форма невязки наблюдения, ну и там еще априорные сведения сейчас. Невязка наблюдения – это действительные наблюдения, минус то, что можно о них судить, вот это действительно от z в момент времени, и по тому, что найдено уже в минус первый момент. Следующий. Так, раз найдена апостериорная плотность, то можно использовать различные алгоритмы обработки информации. Дальше используется алгоритм максимума апостериорной плотности вероятности, но и другие алгоритмы проверяются, они разные по качеству получаются. Значит, что делается? Сначала для каждой гипотезы определяется вектор неизвестных параметров CG, на котором функционал достигает нижней грани. Вот он. И рассчитывается само значение вот этого функционала. А затем определяется среди всех гипотез та, которая дает наименьшее значение вот этого уже минимизированного функционала. Оптимальными оценками являются x крышкой, c и dg по критерию максимума апостериорной плотности вероятности. Ну, d, я как сказал, это минимум функционалов по всем гипотезам. c, это которая найдена внутри блока для этой гипотезы. Это ДНУ обозначена гипотеза. И Х, оценка вектора динамической системы, при этом С, при этой гипотезе ню, в момент времени как следующий. Ну вот структурная схема оптимального алгоритма. Значит, он содержит параллельные блоки, настроенные на каждую гипотезу, на гипотезу D1, там, на какую-то последнюю DL. Вот здесь для промежуточной, ну, для любой гипотезы DG раскрыт блок. Квадратики. Не видно там что-то? Так, ну и все они в каждом блоке своем, значит, свои коэффициенты при своей гипотезе. А вот внутри этого блока, ну и как в остальных во всех, нужно выбрать оптимизатором на тот С, который минимизирует или дает нижнюю грань вот этого вот функционала. Значит, да. Теперь вот здесь у нас фильтр Калмана, как мы. Но только с тем отличием, что в уровне их наблюдения, я говорил, там сигнал присутствует. Ну, какая-то переменная, которую так назвали просто. Вот она здесь складывается, фильтр Калмана ее нет. Значит, когда сложили оценку и сигнал, то получаем прогнозируемое значение наблюдения вот этого. Разность их дает невязку. Невязки идут вот сюда. И здесь квадратичная форма невязок. И, значит, последующее значение функционала вот, для И равно предыдущему, сложенному с этой невязки. Значит, они накапливаются и до последнего замера, так сказать, делается. Теперь, ну, здесь еще может путать, но не надо так обращать внимание. Значит, это сделано не для фильтрации, а для более общего случая оценивания. Поэтому К и Н – это разные штуки. Если фильтрация, то Н – это равно К, а если предсказание, то К больше N, если сглаживание К меньше. А теперь здесь внутри что делается этот блок, чтобы оптимизацию как сделать? Ну, разные способы оптимизации. Но здесь делается так, вот для каждого С, для каждой, ну, задаются, в общем, вот этот блок, он такой и не заранее на всю жизнь расписанный, но ну, идентификацию надо делать, разные способы идентификации. Но как только мы одно значение С нашли, сразу же вот сюда новые задаются матрица наблюдения и матрица, значит, динамической системы, коэффициент усиления Калмана и так далее. Вот так идет все. Эти С здесь гуляют, нашли новые, значит, опять сюда новые ставим. Ну и все продолжается. И потом, когда закончены поиски оптимальных С, то на каждом блоке выскакивает свое значение функционала конечное. Здесь и здесь. И вот здесь идет поиск, ну здесь просто числа сравниваются. Наименьшее значение функционала, тот, который наименьший для того блока, берется, ну, гипотеза, оценка задается, гипотеза та, на котором достигнута С, которая в нем была найдена таким образом, и X. Следующий, пожалуйста. Теперь, это общий случай, здесь возможны частные случаи, которые вообще некоторые из которых являются самостоятельными теориями. Значит, вариант обозначается так. В числителе стоит то, что есть в постановке задачи. В знаменателе стоит, ну там никакой не дробь, конечно, просто обозначение, те переменные, по которым надо отдать ответ. Вот общий вариант, который я рассказывал до этого, это в постановке все вот эти вещи присутствуют, x, c и d, и ответ надо дать по x, c и d. А потом пойдет так, вот x, c, d, в постановке x, c, d присутствует, а ответ надо только по x, c, или по x, d, или так далее. А потом может пойти уже и в постановке задачи присутствует либо x, c, либо x, d, либо c, d, и тоже что-то. Ну, вот, и когда один, это неинтересно, то есть это совершенно известные вещи. А эти, так сказать, самостоятельные теории. Теперь, ну вот вариант x, c, d, а ответ надо c, d дать. Это совместное оптимальное адаптивное оценивание и проверка гипотез в условиях параметрической неопределенности. Критерий оптимальности вот такой он может быть найден, потому что у нас известна плотность. Вот этот вариант, который вообще и в корреляционных системах рельеф метрических использовался. XD, XD. Совместное оптимальное оценивание и проверка гипотез в дискретных динамических системах. Рекуррентно-поисковое оценивание. Критерии оптимальности. Так, дальше, пожалуйста. Так, это первое я, ну, о теории говорю. Теперь стереоскопическая навигационная система. Ну, в общем, известно, но все равно здесь надо сказать кое-что. Значит, сейчас и дальше во многом идет просто обработка одной стереопары, хотя есть варианты обработки стереомножества изображений. Значит, здесь нужно знать элементы внешнего ориентирования изображений, первого и второго, если стереопария речь идет. Это координаты центра проекции, x, y и высота, и три угловых координаты, которые поворот, наклон изображения дают. Ну, в общей, так сказать, у Лобанова там свои углы вводятся. Здесь, поскольку авиационная система, то введены углы именно авиационные, курс. Ну что? Ну, и моя здесь сдохла. Дмитрий Валерьевич, не работает у меня больше. А, вот. Ладно. Значит, а здесь курс, тангаж и крен. Так, теперь в дальнейшем. А, вот еще что хочу сказать. Вот уравнение, значит, прямые уравнения фотограмметрии. Прямые уравнения фотограмметрии, они связывают координаты точки ПЗС, ну, элементарного приемника ПЗС-матрицы, точки в изображении, с координатами той точки, которую мы наблюдаем. Ну, вот ответы x и g, как пишется, и y, g, и так далее. Но для этого нужно, вот здесь нужно, да, а потом обратное уравнение фотограмметрии по координатам точки, которые мы наблюдаем на первом изображении, находит координаты точки на втором изображении. Вот они. Здесь что нужно подчеркнуть? Что обязательно, вот часто в этих стереопарах разговор идет о соответственных точках, обязательно нужно подчеркнуть, что соответственные точки, чтобы определить точно, нужно знать координаты той точки на местности, которую они наблюдают. И вот и сама идея стереоскопических навигационных систем, когда используется именно карта рельефа местности, она вот проистекает как раз из того, что когда мы ищем соответственные точки, входят координаты на местности, наблюдаемой точки. Ну, дальше еще будет, это я, так сказать, вперед говорю. Дальше будет так. Ну, если здесь берем элементарные приемники и их отображение на местность, это как здесь, то дальше будут использоваться, ну, из-за того, что целесообразно использовать не все элементарные приемники, пиксели, а прореженную сетку равномерную, ну, чтобы шумы там не действовали. В дальнейшем будет дельта, вот здесь эта дельта обозначает именно пиксель на местности. Дальше этой же буквой дельта будет обозначать уже другую величину, когда здесь точки прорежены равномерно. И на местности тоже получается равномерная сетка с этим дельтой. Следующий, пожалуйста. Ну вот здесь самая громоздкая штука. Линеаризация фотограмметрических уравнений. Значит, по тем уравнениям, Ну, сначала речь об одной точке идет, а вообще-то линейзуется для всех точек ПЗС-матрицы. Значит, если яркость наблюдаемой точки на местности даже не обозначена в ежи, нет, лучше даже здесь не яркость. Вот сигналы приемника. Какой-то коэффициент там усиления приемника, величина физическая, которую он измеряет, шум и на втором изображении также. Здесь можно под F ежи понимать облученность элементарного приемника ПЗС-матрицы. Так в отдельных точках, если в векторах записать, получится вот так. И кроме того, изображение, ну, которое от ежи зависит, вытянуто в строку, в столбец. Вот ежи здесь где-то вместе, то есть столбик за столбиком записано, но поскольку в теории обработки информации записываются в векторах. Здесь обозначен, значит, точки на первом изображении ясно, где выбраны, и сигнал приемников ясно, а вот со вторым изображением надо разбираться. Вот здесь обозначено, значит, облученность соответствующей точки второго изображения, их сижи 2, вот так обозначено, для одной точки. Если мы используем точные уравнения фотограмметрии, а мы их здесь и используем, и, собственно, вся доказательная сила в этом, в частности, состоит, то он, вот эти координаты, которые мы, соответственно, будем находить, зависят от их со звездой, просто от их и от высоты рельефа, который измеряется. Просто их со звездой – это измеренное значение внешнего ориентирования второго изображения и первого изображения стереопары. Просто х – это как поставлена дальше задача. Но здесь входят в это х ошибки по координатам дельта х, дельта y, ошибки по скоростям, ошибки по высоте и по углам тангаж, курс и крен. Вот линейзация производится в окрестности вот этой точки. Х0, h равно h карты. Тогда второе изображение будет, сигналы приемников второго изображения будут вот таким образом рассчитываться. Это где ноль стоит? Это то, что мы знаем по корректируемой навигационной системе сигнал, неточный. А вот это вот после линейзации появившееся, ну вот здесь написано, F там вверху, вектор облученности псевдосоответственных точек второго изображения стереопары. Такое название к ним здесь придумано, потому что, ну, надо как-то что-то называть новое. Значит, псевдосоответственными обозначаются сейчас пока точки, которые еще без использования стереопар. То есть то, что можно найти как бы соответствующие точки, только по показаниям навигационной системы. Вот H, их со звездой от H карты, это слагаемое для корректировки псевдосоответственных точек. Ну, раз мы линеризовали, от линеризации мы можем получить вот здесь эти коэффициенты матрицы наблюдения. Они вот такие, ну, для первого ряда и для второго. F' B на H, H'. И здесь минус F', единица минус H', опять B на H. B на H это стереобаза, деленная на высоту, а это градиенты тех полей, которые участвуют в обработке. Это градиент оптического поля, и H это градиент поля рельефа. Теперь предположим, что разбиение поля на первом изображении, порожденное им разбиение горизонтальной плоскости, таковы, что дельта равен или превосходит радиус корреляции поля оптического градиента, а также радиус корреляции ошибок карты рельефа. Вот то, о чем я говорил, не уже на самих пикселах такого не будет. Это значит, насколько-то надо разнести. В принципе, вот условие только для линеаризации, для того, чтобы дальше получить формулы точности. В алгоритмах можно использовать и коррелированные измерения по этим же алгоритмам, но формула точности, которая одна из целей здесь этого доклада и вообще этой работы, мы можем только найти, если коррекционная матрица будет диагональной, и тогда ее дисперсия этих величин будет B на H, это я уже сказал, что такое. Здесь входит градиент оптического поля, входит квадрат градиента ошибок карты, и входит две дисперсии ошибок элементарных приемников на первом, на втором изображении. Потому что AR – это матрица сложной, суммарной ошибки. Суммарная ошибка состоит из ошибки приемников на первом изображении, на втором, и ошибки карты. Вот, значит, общие помехи, которые нам мешают, это ошибки ПЗС матрицы на первом, на втором изображении, и также ошибки карты рельефа. Пожалуйста, дальше. Что, где не работает? А, вот структурная схема. Это уже структурная схема с телескопической навигационной системы. Здесь момент, предшествующий началу работы. Значит, ну, надо указать те вещи, которые входили в теорию. Там входила матрица наблюдения, входил сигнал, входили гипотезы. Что, здесь они отражены, та теория перенесена на ситуации для телескопической системы. Что такое здесь гипотеза? Значит, вот доверительный квадрат в плоскости, ну, ошибка, доверительный квадрат в плоскости земной, x земной, y земной. Вот какие у нас ошибки по координатам x и y. Значит, они достаточно большие, то есть линеаризацию, сделать линеаризацию и применять ее для всей этой области неопределенности нельзя. Область неопределенности разбивается на свои уже квадраты, поменьше, но не отражение пикселов на местности. И поскольку у нас здесь две координаты участвуют, здесь гипотеза нумеруется тоже двумя буквами P и Q. Вот это, значит, малый квадрат для гипотезы DPQ. И мы считаем, в нем считается, что мы находимся внутри, прямо в центре этой точки. Теперь, ну вот тогда получается из той схемы, если мы ее помним, получается, значит, множество гипотез. Вот текущая гипотеза, здесь она нежитая, ПК. В ней вот что осталось от фильтра Калмана, потому что у нас здесь управления нет. Вот она. И вот здесь функционалы как формируются. Значит, квадрат невязки, а это все априорные сведения, которые зависят от С и от номера гипотезы. ПК и АЦ. АЦ надо еще находить. Это блок настроенный в гипотезу. Ну и так же, как там делается. Значит, здесь мы получаем оценку измерения. А измерением является сигналоприемник первого изображения. Здесь образуется невязка. Она пошла для того, чтобы набираться функционалы. Ну а функционалы потом будут здесь поиском находиться их. Ну, тот функционал или тот квадрат, где наилучшая точность будет, и в нем то, что в нем будет, какое c найдено и какое x найдено, это будет выдано в виде ответа. Теперь это момент, предшествующий началу работы. То есть еще когда мы не используем информацию с стереопар, вот мы только включились, у нас есть навигационная система, и мы по ней нашли координаты соответствующих точек. Здесь, поскольку здесь стереопара, и одна вещь ушла, Z уже в первое изображение, здесь еще динамическая система как бы явно не присутствует, а здесь вот мы, когда находим C, мы находим по C, мы понимаем ошибки. Это, ну, по скоростям, по высоте, по углам, опять скорости, углы, углы. Ну а здесь для гипотез ДПК, дельта ХПК. Дельта ХПК – это нахождение координат x и y внутри вот этого большого квадрата. Внутри того квадрата, который ищем. Вот здесь мы ищем. Значит, когда мы все гипотезы переберем, мы найдем квадрат, в котором наименьшее значение. Конечно, если неверные квадраты рассматриваются, там получаются здоровые значения, они автоматом отвариваются. Но близкие еще могут где-то конкурировать. Следующий, пожалуйста. Все. Теперь, значит, можно найти, после того, как, ну, я там где-то не сказал, вот когда эта матрица H появлялась, что когда мы выводим вот формулу последующие, то рассматривается стабилизированный горизонтальный полет. И там написаны, какие получаются значения для стабилизированного горизонтального полета, когда мы производные возьмем, мы найдем элементы матрицы H. Ну вот, теперь здесь уже перепрыгиваем на точность. Здесь сверхгромоздкие, так сказать, всякие преобразования, главное там не ошибиться. Но можно получить прямо формулу точности. В них входит, ну я по X буду говорить, входит дельта на Земле. Здесь равномерная сетка рассматривается. Это СКО, суммарные ошибки, я ее показывал. А внизу стоят, значит, обратно пропорциональная точность градиентам оптического поля и градиентом рельефа. Если они нули будут, то есть нет ни оптического поля, ни поля рельефа, конечно, будет ноль. А также обратно пропорционально h высоте полета, и там, где суфи, это угол зрения. Ну, пускай будет угол зрения. Значит, здесь приведены графики, да. Здесь рассматривается точность телескопической навигационной системы при полетах над чистыми ландшафтами. Что понимается? Ну, а дальше будет вариант над урбанизированными ландшафтами, над урбанизированной местностью. Лучше сказать, что такое урбанизированное, а чистое это то, что против, кроме урбанизированной. Значит, урбанизированная местность, это, поскольку мы используем карту рельефа, значит, это то, что на ней есть и нам мешает. Строения какие-то, незакартографирования, мы это само попадает под слово урбанизация. Ну и кроме того, высоты растительности. Если они превосходят ошибки карты рельефа, это тоже не годится, их надо будет как-то убирать. Вот когда полеты над чистыми ландшафтами, то там, значит, и высоты растительности, и строений нет, не закартографированных. И из-за этого, ну, в общем, идея этой системы плюс какой, что она всесезонная будет тогда. То есть не надо для каждого сезона делать свои карты и так далее, карты оптического поля. Здесь рассматриваются вот эти формулы для беспоискового оценивания координат по одной стереопаре. Дальше я покажу там какие-то условия. Значит, здесь приводится СКО, ну, по всем вот этим переменным есть, но здесь оно сигма х, сигма h, деленное на а, то есть не явно еще а надо задать, а зависит как раз от характеристик от местности, от ошибок, я их сейчас скажу. Там для типичных штук получалось так, плохой вариант, это h 60 метров в квадрате. То есть вот если мы для худшего варианта характеристик полей и шумов посмотрим, то надо здесь вот это все умножить на 60. Тогда вот если возьмем градиент, а здесь градиент рельефа. Если возьмем градиент 4 сотых, здесь 0,1, умножим на 60, значит, да, получается сигма х 6 метров ошибка в такой системе. С высотой хуже бывает, значит, если мы возьмем 0,4, и вот это надо умножить на 60, 2,5, ну сколько там будет, 10-15 будет метров тогда. Следующий, пожалуйста. Теперь вот здесь без поиска и оценивания координат по стереомножеству изображения. Вот это определение А, о котором я говорил, вот здесь сказано, для каких оно чисел сделано, предположение о местности. По стереомножеству изображений. Тогда уже будет в теории нельзя так вот одну только стереопару взять, а надо уже динамическую систему записывать. И здесь интересно просто, когда мы переходим к стереомножеству изображений, насколько увеличение количества стереопар нам помогает. Вот здесь сделано так. Здесь 0 стереопар, то есть как раз еще не используем мы эти оптические изображения. Здесь 2 стереопары, здесь 4, здесь 6. Вот видно, как они вот эти показывают. Это для нуля, это для 6. Не для нуля, для 6, а для разных условий обработки. Вот 10 там и так далее. Вот видно, как выигрывается. Вот здесь, ну, какую точку, 4. Вот здесь так. Здесь вот столько, а это какая штука? Вот она. А вот ее вещь, когда, так сказать, лучше сделано А. Ну, видно, что использование стереопар вообще позволит так заметно улучшить качество оценивания. Следующий, пожалуйста. Так, теперь здесь точность телескопической навигационной системы при полетах над урбанизированной местностью. Значит, вообще там еще есть, это сейчас не будет докладываться, процедура, как выбирать участки коррекции, вот смотреть какой-то кусок и говорить, годится он или не годится. Но что должно быть? Значит, там у нас было, когда не урбанизированная местность, на Земле сетка равномерная нанесена. Но дельта не равно пикселу на местности, а вот больше какому-то. А здесь так делать нельзя. Значит, сейчас появляются на изображении какие-то куски, которые мешают просто, надо их как-то выкинуть. Или это вообще кусок, или эта местность вообще не годится, или надо выкинуть. Вот здесь как раз вопрос о том, как оценить, какая местность годится, не годится. М здесь, значит, тогда что делается? Вот в той равномерной сетке, которая была с дельта, выбрасываются точки, где урбанизация сильная, это сделать легко при составлении талона, и используются только те точки, где урбанизация играет несущественную роль. Значит, будет просто уменьшаться количество используемых совместных точек или стереопар. Здесь структура также, такая же, помимо, только здесь вот влезает корень из М. М – это число оставшихся совместных точек для обработки. Ну вот как они получаются. Здесь сигма х, вот здесь 10 четвертый. Значит, плохой, ну, худший вариант и лучший, как давалось. Значит, в худшем варианте вот эта суммарная ошибка. Ошибка карты рельефа была 25 метров, градиент рельефа, поле рельефа, сигмаш, был 3 сотых. А в лучшем варианте, значит, ошибка карты рельефа была 10 метров, градиент рельефа 5 сотых. Вот здесь худшие и лучшие варианты. Ну вот сигма х. Ну вот 10 четвертый, 10 тысяч точек используется. Значит, здесь это плохой вариант, да? Значит, 10, а если сюда, то здесь где-то 2,5-3 метра. Ну вот для высоты хуже, высота хуже оценивается. При 10 четвертый здесь что-то, ну, я не знаю, куда там пойдет, ну, пускай 60, а здесь 15. Ну и по курсу в градусах, при 10 четвертый здесь... Ну, сколько там, 4,5 градуса, здесь 1,5 градуса. Следующий, пожалуйста. Так, ну вот и последний, четвертый раздел. Исследование стереоскопической навигационной системы методом численного моделирования по реальным изображениям местности и реальной цифровой модели рельефа. Исследование, первый подраздел. Исследование алгоритмов с использованием стереопар, полученных в летных условиях. Ну вот здесь получилась оценка такая. Сигма R – это X и Y. Полная ошибка. Вот гистограмма распределения ошибки. Здесь получилась точность 17,5 метра на местности. Это при моделировании по реальным изображениям. А здесь вот как зависит точность именно по экспериментальным данным, а не по теории, то есть от числа точек. Вот здесь 10,5, здесь 10,4. Вот показаны эти кривые. И вот два изображения стереопары. Ну, вот здесь видно какое-то это что-то сельскохозяйственное, видимо, здесь вот как они сдвинуты. Первое изображение стереопары, второе изображение стереопары. А здесь исключение фрагментов урбанизированной местности. Вот так вот исключили. Вот здесь были строения, какая-то штука. И по отдельным деревьям, вот они здесь, если углядеться, тоже известны, и как-то определялись их высоты, они исключались. Значит, тогда получается, при обработке, когда урбанизированная местность, вот примерно такой кусок. Следующий, пожалуйста. И теперь исследование статистических характеристик шума цифрового фотоаппарата в летных условиях. Это будет завтра доклад делаться Веселовым Юрием Геннадьевичем, ну, я здесь тоже привожу, интересно. Значит, вот полеты совершались на базе открытого неба на аэродроме Кубинка. Вот здесь стоит Мира, а у Мира есть такой кусочек, где не идут еще сами штрихи, а просто для именно идентификации шумов сплошной кусочек, вот он здесь нарисован, а в, ну, в таком развернутом виде вот это изображение шума. Ну и получилось, вот корреляционная функция какая. Фотоаппарат Canon, высота фотографирования 500 метров, получились радиус корреляции по X и по Y, там, ну, в общем, в среднем 8 пикселов. То есть там вот прореживать точки, которые мы хотели, надо через 8 пикселов. Ну, и здесь сечение или просто по координате X сечения автокорреляционной функции шума получено. Все, я все.
Спасибо. У кого есть вопросы? Если можно, я тогда вопрос задам. То есть вот, судя по всему, вот судя по тому, как моделирование проводилось, Вы предполагали, что у вас каждая точка рельефа вот, как бы покрыта некой текстурой, то, что назвали облученность
точки поверхности. Ну да, имеет, яркость и, имеет.
Да, и когда вы смотрите, вот у вас стереопара с разных точек снимается, то облученность у одной и той же точки местности у вас получается одинаковая, да? Вот правильно ли я понял, что модель такова? Потому что вообще говоря...
Одной и той же точки,
да.
Да, но это просто... делалось для стабилизированного горизонтального полета.
Нет, для стабилизированного горизонтального полета понятно. Просто казалось бы, ну, даже если у нас модель ламертовой поверхности, то там важен угол падения, угол отражения, да, и там
индикаторист, да?
И там косинус, да, и в зависимости от того, как у нас движется, даже если горизонтальный полет, если у нас есть хоть какой-то градиент местности, точки должны иметь разную видимую яркость. Нет, ну сама-то местность имеет какой-то
имеется,
рельеф.
Имеется.
Да. Вот
имеется.
Хотелось понять, учитывалось ли это? Или модель все-таки была такова, что вот, чисто...
Ну, у нас было... там статистика есть по индикаторисам и так далее, а угол, внутри которого делается, значит, ну, тангенс пи это половина угла, 15 градусов. Mm-hmm. То есть предполагалось, что внутри угла 15 градусов.
Сама-то местность может быть холмистая, гористая, нет или не может?
А местность характеризуется вот этим градиентом рельефа, сигма-штрих. Значит, самое низкое, которое может быть, это еще в традиционных системах рельефметрических было, считалось, что 0,02 там что-то не работает.
Но здесь то есть местность считается другой... достаточно плоская?
Нет. Это самое низкое, с которой начинают.
А, понятно.
А потом вот те оценки, которые я давал, говорил, плохой вариант 0,03, хороший вариант 0,05. Ну, есть еще и побольше. Полеты делались в Ростовской области где-то. Вот там.
Не, на Ростовской области она так
да,
достаточно
более-менее, да.
Плоская. Да,
да,
то есть,
да, да.
То есть я просто хочу сказать, если бы местность была, ну, даже не то чтобы гористая, но сильно холмистая, то даже при идеальных условиях отражения, про которые мы тоже ничего не знаем, я имею в виду вот свойства самой поверхности отражающей, все-таки эта модель вот получается...
Ну, моделирование-то мы по реальным делаем, понимаете? То есть они содержат вот то, что мы
нет,
здесь...
Нет, ну там местность достаточно ровная. Я вот просто пытался сказать, что слишком ли упрощена эта модель? Модель интересная.
Нет, ну смотря, понять... значит, на какой мы рассчитываем. А что, уже предгорье считается, по-моему, что это там 0,05%. 0,05. То есть, ну... 0,05 умножим на 63 градуса средний квадрат.
У меня вопрос был чисто к тому, как модель составлялась. Я просто что хотел понять. У вас есть сам рельеф, у вас есть, ну, как бы текстура, да, вот поле яркости,
облученности. Да.
Но у вас нет отражающей способности самой поверхности. Вы, в принципе...
Не, ну, измерение, это стереопара, измерение яркости.
Нет,
что значит нету? Мы летаем, во-первых, карты делаются не топографические карты используются, вот полетов, которые были, а топографические планы. Это масштаб, вот, по которым летаем в Ростовской области, от 5000 до 2000.
Это
вот какие.
Рельефа самого, я понимаю.
Да, самого рельефа, да. Нет, да, ну вы к тому, что исследовалось ли, что будет, если очень сильный рельеф, да?
Вопрос не в этом.
А в чем?
Вопрос в том, что два изображения стереопары.
Да.
Снятые
да.
под разными углами.
Они в каком смысле под разными углами?
Потому что просто камера не совпадает сама с собой.
Да.
Получается, у них разные углы, под которыми они визируют одну точку.
Подождите, стабилизированный горизонтальный полет.
Камера-то сдвинулась?
Нет, сдвинулась в горизонтали, переехала. Ну и что, ну и пожалуйста.
Сейчас, еще раз. Вот есть какой-то рельеф, вот даже рассмотрим,
да.
Вот как бы срез такой, да, вот есть некий рельеф, вот эта вот поверхность. Вот на этой поверхности берем одну точку.
Да.
Вот, а камера, она движется горизонтально,
да.
Но у нее угол здесь один относительно этой
да.
точки, а здесь другой относительно
да.
этой точки.
Да.
Вот за счет этого, даже если тут ламбертова поверхность, должны быть вот на косинус умножаться. Я вот только вот это хотел.
Ну вот, косинус
а
чего? Косинус чего? Угла между ними, вот смотрите. Косинус чего? От угла, это стереобаза, ну, наш деленная.
Есть освещенность какая-то.
Не-не-не, ну угол-то какой, давай.
Это солнце находится в одной и той же точке, а камера сдвигается.
Ну и что? Значит, угол определяется B, к H, который у нас был. B
да.
это стереобаза, здесь H.
Да.
Этот угол...
База равна, скажите так. База чего равна?
Ну, зависит от высоты. Я про угол говорю, Угол 15 градусов.
15 градусов.
Ну, на высоту давайте на тангенс там умножим 15 градусов.
Ну, то есть вы хотите сказать, что в этом пределе такая модель адекватная? Я только вот там...
Ну, да. Нет, если будет там сумасшедший, ну, что-то другое дело.
Вопрос.
Да.
Просто я хотел сказать, что это даже там Вот модель-то она не лагерная, там может, например, быть что-то блестящее, там могут быть какие-то разные вещи, могут быть тени, там еще что-то.
Ну, обработано очень много штук. Это я вам показывал, какие изображения. Понимаете, если вода или еще что-то, там эти участки не рассматриваются, конечно.
Ну, в общем, хорошо. Вот так, я, да. Нет, я понял, я просто задал вопрос, насколько это адекватно. Mm-hmm. Спасибо. Еще вопрос есть? Сейчас, коллеги. Сейчас, прошу прощения, сейчас. По очереди, пожалуйста, вопрос ваш.
А вот, по сути, в развитии вот этого вопроса, собственно, какая постановка задач, почему именно вот такой подход сопоставленного априорного вероятности, почему не используется стандартный подход компьютер вижена, когда нашли характеристические точки, там, поставили их там фундаментальную матрицу нашли.
Ну, когда делается эталон, характеристические точки находятся, все это делается. Когда вот создается эталон рельефа.
Тогда вот этого всей кухни-то вроде бы и не надо, что нашли точки на рельефе, нашли точки.
Ну, когда мы их наделали, когда был полет. Нет, простите. Это будет как? Когда делается эталон рельефа. Он не в полет,
коллеги,
не в
авиал полет. Потише.
Значит, вот как будут выбираться участки коррекции. Значит, над ними делается полет, вот какие вы говорите. С ним, там выкладывают все эти, что в топографии существуют эти точки, пересечения. Это когда эталон делаем. А когда мы летим, у нас этих точек
нет. Хорошо, когда мы летим, вот два снимка сделали.
Да.
Они перекрывались.
Да.
Пустили на них детектор точек, там, скажем, синих. Нашли точки.
Что пустили детектор?
Детектор характеристических точек.
Ну, ну да.
Хороший. Нашли характеристические точки, сопоставили их по дискрипту. Процент уже сопоставления достаточно большой. Дальше прошел восстановление полярной геометрии, отсев ложных соответствий по геометрическим ограничениям. Тоже хорошо. Нормально получили. Ну и, собственно, из этого можно сделать оценку позы камеры, если мы знаем рельеф. Вот, то есть остается задача вот эти точки как бы отобразить на базу рельефа.
Нет, на базовый рельеф. А если разные, в разное время года делаем, или если освещенность изменилась? Здесь плюс-то как раз
мы
того...
Мы, по сути, как бы вот эти точки восстанавливаем рельеф.
Нет, ну сама облученность местности разной может быть.
Она вообще не нужна.
Почему
это не нужна?
Какие особенности? Мы, у нас в алгоритм входит вот этот функционал,
если я понял,
когда
есть. Там вопрос был в том, почему опираемся именно на яркость, а не на отождествленные точки. Почему не на двумерную, а не на трехмерную информацию?
Юр, куда ты делся?
Да, ну нет, ну я вот нет.
Ну, вот, я не сейчас скажу. Давай сейчас.
Хорошо.
Значит, там как у нас это. Каким образом мы все ищем-то? Мы ищем соответствующие, так, мы ищем элементы внешнего ориентирования, ну то есть координаты летательного аппарата, за счет того, что разница между теми соответственными точками будет минимальной. То есть вот то, что у нас входит в алгоритм, в образование функционала, там есть, значит, сигнал приемника на первом изображении, который наблюдает эту точку по яркости. И потом сигнал приемника на втором изображении, но не в действительной точке, а, как я назвал, псевдо-соответственных. И потом мы начинаем гонять элементы ориентирования, то есть координаты наши, так, и при этой подгонке идентификацию делаем. Каждый раз получаем новую матрицу. То есть фактически одни точки и соответственные точки мы двигаем за счет изменения.
Нет, тут просто получается немало отклонения, опасности.
Ничего. Чего опасно?
Два аппарата стоят, разнесены на угол, там база сантиметров 15 между ними.
Мы просто сделали два снимка, нашли характеристические точки.
Когда, в какой момент мы нашли?
10 миллионов пикселей. 10 миллионов. В одном и во втором.
Нет, прости, Юр, я не об этом, я хочу спросить. Когда нашли? Вот вы говорите, вот нашли.
Если эта точка будет бликовать, какие-то там участки небольшие, будет бликовать, например, то основная масса, она будет, естественно, с одинаковыми яркостями.
Да и не важно,
мы там... Да наплевать нам на яркости вообще. Мы ищем характеристические точки. Характеристическая точка описывается диск-вектором, диск-ритмом.
Как мы их ищем?
Подождите. Коллеги, я прошу прощения.
Как
это
мы их ищем?
Уже дискуссия.
Давайте
я с тобой
поговорим.
Вопрос понятен, да, и да. Ответ на него, на самом деле, был понятен, что это просто другой подход, правильно? То есть вот...
Ну, наверное.
Это подход... Вот,
наверное, какие-то причины...
Нет, ну... Просто такова была постановка, да?
Я не, думал, ну сейчас, ответ сейчас мы там здесь сказан, какая точность получена. Вот почему. Потому что такую точность можно получить. Это нас точность устраивает.
То есть
Вы говорите, вопрос, сейчас вопрос осталось. Внутри где-то доказательства, у вас вопрос возник, почему так? Ну, это вот мы можем пообсуждать. Ну, из-за чего все делается? Из-за того, что не надо иметь сезонные карты, ничего. Иметь просто карту рельефа и все.
Ну, вроде все понятно. Да. Сейчас, еще есть вопросы? Тогда на этом все, спасибо большое.
Давай, ехали.